Слава Господу! Братья, сестры, слава Господу! Эти несколько дней Бог особенно благ и милостив к нам. Мы переживаем чудесные благословения. Вчера на молодежной конференции даже те, кто был постарше, присутствовал, тоже помолодели вместе с молодыми людьми. Сильное слово, благодать, какой-то особый аромат небесный. Это все Господь нам приготовил для нашей пользы, для нашего дальнейшего служения, шествия за Ним. Вне всякого сомнения, братья и сестры, наш мир идет навстречу каким-то кризисам. Все больше и больше тех проблем, с которыми человечество не может справиться. У людей, у многих наступает паника, волнение. Люди не знают, что дальше делать. Экологические катастрофы, какие-то стихийные бедствия, которыми люди не научились ни предсказывать, порой ни управлять. Но я представляю, братья и сестры, что наш Бог абсолютно спокоен, хотя люди волнуются и переживают. Наш Бог никогда не выпускал ситуации из-под своего контроля. Он управляет вселенной. И когда мы близко с Богом, то мы тоже спокойны. Когда мы связаны с Ним верой, а с Ним иными путями нельзя соединиться, только верой. Когда мы связаны и близко-близко с Ним, наше сердце переполняется тем же чудесным покоем, который Он предлагает нам. Если человек или христианин концентрирует внимание на ком-то или на чем-то другом, то не будет покоя ни сердцу, ни уму. Он будет в вечном беспокойстве. Но если концентрация на Господа, если он, ложась, вставая, думает о Боге, если он размышляет о Господе, приходит, это правда, приходит мир, и он скажет: межи мои идут по прекрасным местам. А если конец будет жизни, межи мои прошли по прекрасным местам, потому что там, где Господь, там самые прекрасные места. Аллилуйя! Сегодня я хочу также делиться Словом Господним из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 главы, 4 стиха. Вы откроете это Слово Божье. И вы знаете, что послание к Ефесянам достаточно глубокая книга, очень сильное послание, где апостол Павел поднимает очень многие вопросы, очень многие. В первой главе он говорит, насколько Бог возлюбил богатым милостью, как Он спас, избрал нас во Христе Иисусе, как мы в Нем сделались наследниками Его Царствия. В этой книге он 36 раз употребляет слово «во Христе», «в Нем», «в Господе», «в Котором» и так дальше. А всего в посланиях своих апостол Павел говорит это слово «во Христе», «в Нем» 160 раз кто-то подсчитал. И вот он описывает о Господе нашем в первой главе, который стал самым главным и самой великой личностью во Вселенной. Ему подчинились начальство, власти, силы, господство. Все, что создано, он имеет какую-то державную, господствующую силу. И он стал главою всего, выше всего, главою церкви. И дальше он обращается к нам, что мы никогда не народ, грешники. И что он сделал с нами? Прочитаем вместе с 4 стиха. «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Я сегодня, друзья, хочу говорить, проповедовать на тему сотрудничества с Богом. Почему нам важно иметь общение, сотрудничество с Богом, которое происходит посредством или через Святого Духа. Вы знаете, что Бог суверенен, это правда. Суверенность Бога показывает, что Он делает все, что хочет, как хочет и когда хочет, и ни в кого спрашивать не будет. И очень многое показано это в судьбах людей. Там, укрытой, где были крытые ходы в купальне, было множество. Он зашел одного и исцелил. Возмущается, может быть, недовольный. Кто-то скажет, а я больше лежал. Это его суверенное право. Мы не до конца никогда, наверное, не поймем, почему он иногда выбирает или что-то делает по своему изволению. Мы должны понимать так Бог. Но все же большая часть его работы, которую он выполняет, она определена сделаться через нас, людей. Он хочет употреблять нас. Вот это сотрудничество или выражение, сочетание человека и Бога можно выразить словами, которые в Ветхом Завете в Судей Израилевых записаны. Меч Господа и Гедеон. Надо было Богу спасти народ от нашествия мадианитян. И ему нужен был просто человек. Не нашлось мужественного, сильного, нашелся боязливый Гедеон. Но ему нужен вот такой был человек. Даже помните, чтобы показать, что Бог главный, даже при сочетании Божьего и человеческого, Бог главнее, он там все уменьшал, уменьшал количество людей и совершил великую победу. Но все же нужен был Гедеон. И вот у Бога была цель соединить Божье и человечество, соединить в какой-то гармонии, соединить в каком-то сочетании, чтобы, как написано, вселюсь в них и буду ходить в них, буду жить в них. И вот, братья и сестры, вот это Божье сочетание Божьего, и это задумка Божья, человеческого и Божьего, когда она в гармонии, она дает очень сильный результат. Многие личности, сильные личности, имея способности, имея силу, если не подчиняются Духу Святому и не сочетаются с Духом Святым, их способности и сила встают недостатками у них. Они не выполняют, а тормозят Божью работу. Это очень тонкая грань. Я так, во всяком случае, понимаю, чтобы нам предоставить себя в распоряжение Господа. Апостол Павел писал в своих посланиях много раз: «Представьте себя Богу, как ожившие из мертвых. Представьте члены ваши в орудие праведности на дела святые. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу для разумного служения ваш». Оказывается, Бог не будет бегать, хватать, кого поймает, тот будет служить. Наша задача – представить себя. Если кто-то служил в армии и видел, как прибывают молодые офицеры или другие люди для службы в армии, выстраивается вся часть, и он приходит и перед командиром части говорит: «Такой-то, такой-то младший лейтенант прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы». И так дальше. И он представляет себя. Бывает, в докладе говорит, что он окончил, где он проходил это обучение. И он представляется. Это слово «представить» – это часть наша. И когда мы не представляем, что-то очень важное и большое может не совершиться в жизни. И в то же время это, опять подчеркиваю, не умаляет суверенности Божьей. Бог может обойтись, если мы пренебрегаем, чтобы представить себя в его распоряжение. Здесь в этих стихах, которые я прочитал, написано: «Мы его творение». Это правда. «Созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Это тоже великая истина. Мы во Христе созданы. Следующее, эти добрые дела мы не можем выполнить без помощи Божьей. У нас хватает на очень малое время, на очень малый срок что-то выполнить своими силами. И Бог это понимает и понимал всегда. И вот, братья и сестры, Он хочет наполнить и помочь нам, чтобы через нас действовать, в нас действовать. И выполнялись эти на земле добрые дела по спасению грешников. И одно из добрых дел, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Он так ответил на эти слова. Вы помните, братья и сестры, что в Ветхом Завете был так называемый Божий закон. Это требование Божье. Божий закон показывает или требует, что мы должны сделать, как мы должны сделать. И он же показывает, где мы не дотягиваем. Этот закон очень правильно покажет, что мы не смогли. Он показывает и говорит: вот тебе столько не хватает. Вот столько. И он все время показывает, и утром, вечером, молодой, старей, он показывает, что не хватает. Но у закона есть недостаток, он добавить не может этого, что мне не хватает. Он все время контролирует, говорит, показывает, даже чувство вины вас будет во мне сильное. Но вот столько закон не может добавить. И Бог в своих планах решил поменять ситуацию. И через него произошла благодать, которая не только показывает, измеряет наше состояние, но она добавляет то, что нам не хватает. Это сотрудничество Бога с человеком. Это то, что покажет из ничтожного, самого низкого, падшего человека жемчужину сделает. Благодать Божья трудится. Это пребывание Бога в человеке. Она делает очень сильным, могущественным и величественным имя Божие, потому что мы спасены благодатью. Не отдел, чтобы никто не хвалился, но эта благодать и сегодня действует в великой мере и силе. Благодать должна в нас царствовать. Она воцаряется через праведность. Люди, которые грешат, теряют благодать. Да, она их прощает, омывает кровь Иисуса Христа, но, тем не менее, она воцаряется, господствует через праведность, так говорит Писание. И вот я хочу сказать, почему так важно для нас сочетание той благодати, которая завершается не с посланием нам Духа Святого в наши сердца, в нашу жизнь. Вы знаете, вот у нас были праздники Пасха или Воскресенье, Вознесение, День Пятидесятницы, Сошествие Духа Святого. Мы всегда радуемся этому циклу праздников. И мы понимаем, что это искупительная работа Иисуса Христа. Она включает несколько важных моментов. Начало ее, когда Иисус Христос, мы празднуем Рождество, сошел на землю и воплотился. И беспрекословно великое благочестие тайна. Он воплотился, стал человеком. Для чего? Он во всем уподобился нам. Он сокрыл свою божественность. Решил ею не пользоваться. Вот я проживу жизнь, как вот эти все смертные люди. В подобии плоти греховной он прожил 33,5 года на земле. И он творил дела, жил праведной жизнью, святостью. Святость проявлял во всем. И творил чудеса и сверхъестественные божественные дела силой Духа Святого, которое было на нем. Человек своей силой не может воскресить, не может исцелить, но на нем пребывал Дух Святой. И это образец. Он хотел, чтобы на всех людей с земли сошел когда-то Дух Святой, чтобы они могли творить дела, и говорит, и больше всех сотворите. Чтобы мы могли идти по его стопам, победителями быть, завершить эту работу. И самая главная задумка, цель, планы Божьи были, ну как вот этим смертным людям дать Духа Святого? Как, чтобы на них сошла эта сила, чтобы он вселился и жил в них? Помните, и потом была искупительная работа Голгофа, это центр, это кульминация искупительной работы или деятельности Иисуса Христа. Он в тяжелых муках умирал на Голгофе, платил цену за грехи мои, наши, за человеческий род. Он сполна заплатил. Он рассчитался за все, что сделано было людьми земли. И за все поколения прошлых, настоящих и даже будущих времен. Жертва достаточна. Потом было воскресенье, Пасха, это победа. Это самый светлый день в жизни. Даже бывает на Пасху пасмурно или холодно, бывают такие времена. Но это всегда какая-то особая радость. Просыпаешься, кажется, в 10 тысяч раз день яснее. Иисус живой, Он воскрес. Я не знаю, как вы, но я всегда, где бы ни был, воодушевляюсь этим праздником. Это победа. Это победа, Он не остался там во гробе, Он воскрес. А потом началось прославление. Это завершающая стадия искупительной работы Иисуса Христа. Он вознесся на небо. Помните, в Евангелии от Марка написано, и Лука описывает об этом, что по беседовании со своими учениками Он вознесся на небо. Он не просто так ушел. 40 дней Он после Пасхи являлся, после воскресения своим ученикам. Новый Завет хранит минимум 12 описаний встречи Его воскресшего с людьми. И потом Он не просто так вдруг не стал. Нет, он так не сделал. Написано, он беседовал со своими учениками. Он собрал их и говорил, он в них всматривался. Беседа означает близкое лицом к лицу разговор, как друзья. И он смотрел, Петр, Петр. Он знал, что через какое-то время он уйдет. Петр, Иоанн. Говорил, наверное, чувства переполняли этих учеников. Он говорил с ними, беседовал, потом вышел, и они ушли. Мне кажется, что он шел впереди. Они за ним так гуськом шли за ним. Зашел на гору, еще раз смотрел. Это очень близкое и какое-то такое теплое. Это был какой-то особый вокзал, где они прощались. И потом поднял руки и начал их благословлять. И когда благословлял, стал подниматься, подниматься, подниматься от земли. Они смотрели в небо, и облако скрыло его из вида их. Они все еще смотрят. Явились два ангела и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Он вернется. Придет время, он вернется обратно. И они с какой-то радостью вернулись опять в свои дома, в храм. Когда он первый раз им сказал, что я должен уйти, то печалью исполнилось их сердце. А тут непонятное, какое-то как противоречие. Они вернулись с радостью. Радость наполнила. Они стали пребывать в молитве, молении. И продолжали вот эту, нести эту молитвенную стражу в течение 10 дней, после того, когда сошел на них Дух Святой. Дорогая церковь, братья и сестры, вот Господь вознесся. Скажите, а что Он там делает? Он у Отца Небесного, там написано, Он воссел на престоле. Что Он там делает? Какова Его сейчас функция на небесах? Да, это знают почти все христиане. Он ходатайствует за нас. Это Его работа. Он стал ходатаем. Он вступил в небесное святилище, показав Отцу свою кровь, которая на все времена покрыла грехи людей. Отец принял жертву Сына, и Он стал ходатаем. Почему надо ходатайствовать? Я хочу пояснить это следующим таким примером. Иисус Христос, конечно, центральное – это искупление. Искупил, простил, оправдал. Это большая радость быть прощенным, искупленным. Но я хочу задать вам, братья и сестры, один вопрос. Кто из вас, после того, когда покаялся, познал Христа, эту радость, когда почувствовал, как бремя грехов слетело с души, с сердца, с плеч, почувствовал радость братства, общения, церкви, любовь, принял водное крещение, духом крещен, может, дары получил. Кто из вас ни разу после этого не согрешил? Ну, а ни разу не споткнулся? Нет таких. Я не такого. Нет таких людей. И Господь понимал, умер, отдал жизнь. Еще ж довести надо. Еще чтоб дошли эти люди надо. И Он, когда был на земле, сказал, я когда зайду на небо, то умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами. Вот кульминация, что хотел Господь. Он умолял Отца, Отец, дай им Духа Святого, иначе вернуться назад, уйдут. Я был в этой плоти, я знаю. Когда прижмет тяжело, без помощи твоей, опять скажут, все это правда, но сил нет. Это правда, братья и сестры, что в нас самих нету сил. И вот он умолял Отца, Отец, дай им дары, чтобы водительство было. Они иногда так запутаются, эти люди. Хотя и спасенные иногда поссорятся, иногда не знают, иногда скрывают, лицемерят. Вскрой, да и многое. Но если Духа Святого с ними не будет, то жертва моя напрасна будет. Он умолял, какими-то словами не написано, возможно, другими Отца Небесного. Он умолял, и Отец Небесный в день Пятидесятницы послал нам Духа Святого, который доведет нас в это небесное царство, который приведет нас в свои обители. Он дорогу знает, он оттуда сошел, и он очень хорошо знает туда дорогу. Он знает, как помочь, поддержать. Без Духа Святого мы не способны, написано, убедит в праведности, обличит в правде, убедит в праведности. Без Духа Святого мы не можем поверить, что мы прощены. Итак, как вы знаете, есть два ходатая. Один на небе, Иисус Христос, который, как я согрешу, Он сразу же перед Отцом ходатайствует. Наверное, кровь свою показывает, жертву прости его. Но знаете, братья и сестры, есть в наших сердцах второй ходатай. Это Дух Святой. Он в нас воздыханиями неизреченными ходатайствует. Для чего он нужен? Знаете, наша человеческая природа не способна покаяться. Оправдываться будет, обвинять, спихивать на кого-то будет. А Дух Божий способен привести к покаянию. Я представляю, сколько людей в ад пойдут, так и не способны покаяться. И вот начинает, когда Господь там мой спаситель, ходатай, адвокат. А знаете, как тяжело преступникам найти адвоката? Особенно много-много преступлений сделавшим. Иногда просто государственные органы, так положено по законам страны, просто дают им, никто их защищать не хочет. А наш Спаситель согласился за преступников сделаться ходатаем. Это не просто ходатайствовать за грязных, ничтожных, но его жертва распространяется на всех людей земли. И он ходатайствует. И вот второй ходатай в сердце начинает приводить к покаянию, обличать во грехе. И когда он начинает работать в моем сердце, работать, я говорю это тяжелющее слово, виновен и каюсь. И когда мы исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, прощает наши согрешения и очищает нас от всякой неправедности. Эти два ходатая, они нужны для завершения искупительной работы Господа Иисуса Христа. Таким образом, мы можем сказать, что искупление, ну, по-своему, еще продолжается. Мы на дороге, мы на пути. И вот, посмотрите, здесь написано, Он нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы воскресли в Нем. И во Христе, кто во Христе? Этот термин очень такой, ну, обширный термин. Если мы во Христе, мы с Ним и посажены на небесах. Итак, часть церкви, наших братьев, сестер, уже там. Они уже дошли. Это тоже церковь. Часть церкви странствующая идет на земле. Тяжелые времена. Бог видел и грядущие века. Он знал, сколько зла на земле выхлестнется, просто выплеснется. В последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут горды, надменны, более сребролюбивы, нежели боголюбивы. Ненавистники, клеветники, не любящие добра. Вот в это время придется жить церкви. Посмотрите, как сегодня тяжело выполнить эти Божьи стандарты, Божью волю в области морали, да везде. Мир как будто с ума сошел, как будто перевернулось все. Посмотрите, как тяжело нашим дочерям, молодежи, когда мир огромным прессингом давит, преподнося что-то свое, еще, может быть, не совсем окрепший разум, не способен разобраться, чтобы отделить вот, мякину от чего-то, от зерна, от рационального чего-то. Посмотрите, как тяжело сегодня одиноким сестрам нашим, разведенным людям, многих мужья неверующих. Как тяжело стало жить на свете. Увеличивается беззаконие. У Бога есть план, как помочь. Он говорит, а я знаю, что я сделаю. По мере, как будет увеличиваться грех на земле, станет изобиловать или преизобиловать благодать. Я благодать увеличу. Будут страдания увеличиваться, а я утешение увеличу. И мои дойдут. Моих доведу, потому что Дух Святой, Он слился с нами. Он поселился. Он соединился с Духом наш. И кто знает это, тот понимает. Иногда не поймешь, то ли я, то ли он. Дух мой смешался с ним, с его духом. Это его утешение каким-то особым голосом звучит в минуты кризисов, падений. И когда не знаешь, куда идти и что делать. Господь знает, как довести. Нет, братья и сестры, Он никогда не уменьшит стандартов. Некоторые люди думают, что раз зло усиливается, беззаконие одолевает, раз, значит, наверное, Богу придется разрешить что-то, что раньше было нельзя. Так не бывает. Его стандарты никогда не уменьшатся, требования Его останутся теми, потому что Бог неизменный в Слове Своем, в Своих планах, целях, задачах. И вот, братья и сестры, когда станет это зло усиливаться, станет преизобиловать благодать. Мне нравится это слово «преизобиловать». Это значит очень много, безмерное величие. Это безразмерное что. Но особенно мне нравится объяснение этого слова она означает преимуществовать, превосходящее или превосходство. То есть грех будет, она будет превосходящей, преизобилующей. Она будет больше, чем сила и власть греха. Она никогда не будет сзади эта благодать. Она будет торжествующая. И все те люди, которые способны сохранять благодать, они смогут уверенно идти, уверенно дойти, шествовать за Господом и быть победителями. Потому что Господь увеличивает помощь свою. Он не обещал, что Он избавит нас от всех скорбей. От многих избавляет, а от некоторых нет. Но помните, друзья, что Бог всегда обещает нам дать помощь в этих скорбях. Дать утешение, когда наши скорби захлестывают нас. И потому я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, сестры, братья, которые идете, вот эта часть церкви, странствующая по земле, мы имеем гарантии, благодатью Божьей, войти в этот город воротами. Мы имеем от Бога неспосланную милость увидеть, и Он даст, поможет. Я просто хочу, чтобы это вот это слово, оно вселило уверенность. Сказать, ты дойдешь, ты победишь, ты превозможешь не своей силой, но Бог увеличит в тебе действие благодати Божьей. Ты сможешь остаться чистым, если будешь уповать на милость Божью и на Божью благодать. Ибо с тобою Господь везде, куда ты не пойдешь, говорит Слово Божье. Он не оставит. Сия с вами во все дни до скончания. И вот Бог хотел, чтобы мы уповали не на себя, не на свои способности, не на таланты. Это очень тоже тонкая грань, черта. Иногда человек на вид вроде кажется, что он на Бога уповает, на самом деле на себя. И, наверное, Бог может это рассудить или правильно сделать оценку. Но помните, друзья, уповающего на Господа окружает милость. Кто на Господа надеется? Надейся на Господа всем сердцем твоим. И Он услышит тебя, исполнит желание твое. Так, есть такие обетования, обещания Господь. И вот я хочу в таком немножко аллегорическом примере, есть такая песня, которая выражает состояние борющегося христианина, состояние человека, который выражает свою надежду на Господа. В таком аллегорическом стиле выражает один автор в такой песне, многие из вас ее знают. Как Господь силен защитить надеющихся на Него? Косари на лугу размахались острыми косами. Что им, Божий цветок, им бы кончить работу свою? Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость Твою. Только вера в Тебя, моя неизменная спутница, вера в то, что Ты всем, всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, и спасительным камнем Ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами, показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен сенокос. Ну, а я невредимый стою, и как в прежние дни наслаждаюсь дивными росами, прославляю Тебя за любовь и за милость Твою. Аминь. Я хочу, обращаясь, заканчивая это слово, обратиться к усталым путникам земли. Вы переживаете. Знайте, что Бог сочетался с нами. Знайте, что Бог соединился, Дух Святой в нас. Уповайте на благодать. Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами. Яство тоже такое сладенькое и такое приятненькое, но сил не дает. Хорошо благодатью укреплять сердца наши. И те люди, которые уповают на благодать, дойдут. Это мы с вами, церковь. Мы верим, любим, и нам открыта десница Божья, Его благодать. Давайте встанем, прославим Того, кто согласился ввести нас и довести нас в небесное царство. Аминь. Будем прославлять Господа и молиться.